Вот, ну хорошо, тогда я давайте перейду-ка я в другое. Хватит нас насмешных песен. Да еще таких вроде этого самого недоростка. А буду я вам говорить тогда уже про духовные стихи. А это уже совершенно другое. И во многих местах оно другое не только потому, что это совершенно другие ценности. Если, например, богатство. Про богатство в этих песнях свадебных очень много поется, какая невеста богатая, а такой жених там есть совершенно бедный. Вот убогие, где же там эти, на болотах, на этих, на собаках живет божьи для избы. Вот какой же там богатый. На лопату Богу молится, потому что икона. В общем, безобразие страшное. Вот. А у них богатство. У них там все они там сидят, это как княгиня сидит, это невеста. Так вот, в духовных стихах совершенно иные ценности. Богатство не ценится. Более того, оно грешно, если его не раздают. А ценится, наоборот, бедность. Красота, которая внешняя, тоже не очень ценится. А ценится краснота внутренняя, сердечная. И поэтому это тоже, в общем, отразилось в разных духовных стихах. Надо сказать, что еще замечательно, но северные стихи, вот чем замечательные, они называются там стихи. На первом слове, на первом слове ударения. Если, например, вот в Перми четко различают духовные стихи и песни, потому что песни это уже там их ухают, то есть громко кричат в ухо, ухают песни, а стихи поют. Стихи поют и споют высоким голосом, так как вот поют литургику, которая, правда, у них вот там, где я была, где мне все это рассказывали, это поморцы, поморская вера, старобрядцы, у них, так сказать, самой литургии нет, потому что нет священства. Они живут без священников, что для них очень плохо, и они, ну, сейчас уже как-то мало жалеют, а в свое время, когда это получилось, что, как сказали, Никон такой святой, благодать при нем ушла на небо, и некому положить священников. Вот они остались без священства, эти староверы, и стали, и их громадное количество, потому что всегда это, там есть какие-то, бывают харизматические люди, по которым часто называют. Некоторые группы, вот толки такие, то там Филипповщина, то там еще как-то кто-то. И, в общем, они, у них там нет священства, и они, когда поют духовные стихи, например, в пост, тоже в пост нельзя песни петь, но можно петь вот такие вот, они тоже их называют стихами, на самом деле это не стихи, а былины-баллады. Это всегда песня на определенную тему и с мотивом близким уже к скорее, с мотивом эпическим. И поэтому там получается так, что они не меняют тембр голоса, когда поют песни, когда поют баллады, когда поют стихи. Потому что вот эти былины, эти баллады и стихи, они поют на один голос, они для них стихи такие. Вот я сейчас вам спою один стих, который абсолютный стих, абсолютно везде известно, и что замечательно, поется он почти везде на один и тот же мотив. Вот я сейчас буду петь северный мотив, но тот, который существует везде, вплоть до Америки, куда переехали староверы, там из других совершенно поясов, где, так сказать, климатически, где они жили, все равно мотив тот же самый. Это стих про Иосифа Прекрасного. Вот почему я его сейчас выбрала, потому что потом я хочу хотя бы кусочек спеть вам не стиха, а баллады. То есть это всегда сюжетная песня, длинная, которая там имеет законченный сюжет. И поэтому вот сравнить, я хочу сравнить их между собой именно по такому песенному материалу. То есть на чем? На материал, такой музыкальный материал, на котором строится мелодия. Вы увидите, насколько они близки, хотя и разные. Так вот, Иосиф Прекрасный. Такой суровый северный вариант, потому что тот, который поюжнее вариант, пермский, там он как-то понежнее звучит. А тут тоже звучит так сурово. Помоги печаль мою, кого призову к рыданию, токмо тебе, владыка мой. тебе печаль моя, моему Творцу, Создателю и всех благих подателю. Буду просить я милости у всея твоей крепости, чтобы мне дал источник слез, я плакал и вы, и день, и ночь, чтобы мне дал голубицу, вещающую беседами, посослал бы я Иакову, отцу моему Израилю. Отче, отче Иакове, пролей слезы ко Господу, пролей слезы ко Господу, о сыне твоем Иосифе. Твоя дети, моя братья, продашамя войну землю. Вот это вот стих «Огласить прекрасно». Там вот огромный стих. Когда-то я записала его, когда была в Америке, в Староверах, то записала весь стих вот такой. И он у меня занял вот кассету с двух сторон. Мне чуть-чуть вот не хватило до конца.
А кто ее исполнял?
Что?
Такой духовный стих. Кто обычно исполнял?
Вот я, нет, ну, я могу, конечно, долго рассказывать про то, кто исполнял духовные стихи. Да, это вы спрашиваете.
Да.
Значит, тогда у нас начнется огромная лекция про духовные стихи. Я буду очень кратко говорить.
Это мужчины исполняли.
Значит, что такое стихи вообще духовные? Это действительно такие песенные произведения на христианскую тематику, но которые очень разнообразны по тому, они очень не похожи друг на друга. И могут какие-то быть похожи очень на былины, другие похожи почти на жестокие романсы. Все, что хотите. Они объединены в одно такое вот, в одну категорию, не скорее не такими какими-то художественными особенностями, всякими тонкостями, а просто основными смыслами, которые в них есть, это всегда такие вот народно-православные ценности, которые выражены специальными словами, там не специальными, но такими, которые все, так сказать, создает вот этот весь, придает особый смысл всему антуражу духовного стиха. Духовные стихи обычно раньше пели разные люди. Ну, сначала считал, что ходили калики-перехожие, и вот эти стихи пели. Калики, они, может быть, уже, они ходили вроде в Иерусалим, град, да, по дороге пели стихи, им деньги давали, кормили, поили, так они и жили. Так что были, ну, практически как бы нищие, которые вот добывали себе хлеб тем, что еще и стихи пели. Но потом калики все как такие вот братья целые, они как бы сошли со сцены, но тем не менее калика, перехожие, слово осталось до сих пор в Гоголе, в Северном. И оно есть в разных песнях, когда и может невеста петь, что вот там, а пришла ко мне калика перехожая, там что-то ей сказала, например. То есть это еще до сих пор живет именно на севере. Больше уже нигде этого слова не встретите, а на севере оно еще. Так вот, значит, стихов очень много, огромное количество стихов, и они поются в пост. Ну вот, как я говорю, в пост на севере поются не только стихи, собственно, о которых я говорю, что у них особые ценности, так сказать, специфические, вот, при которых, во-первых, есть главная ценность, которая объединяет все духовные стихи, одна, единственная, наиглавнейшая – это надежда на спасение души. Вот это главное, что объединяет все духовные стихи. Это я сама вот поняла, наконец, и вот сейчас как-то я немного скажу, где-то рассказывала, а потом вот собираюсь даже больше написать что-то. Но не в этом дело сейчас. Вот мы не будем углубляться, я еще попою разные духовные стихи, буду вам говорить, а почему я спела этот стих. Он везде известен. Вот я спела такой серебряный вариант. И дальше буду, спою просто начало одной баллады. Баллада называется «Моряночка». Жила-была вдова благочестливая, как и было у Давыда, было 9 сыновей, а 10-я дочь да звали Маюшкой. Захотела мать да дочь замуж отдать, дочь замуж отдать, да за морянина. Она год жила, не стосковалась, да другой жила, да не стоснулась. А на третий год да стосковалась, хочу в маму тушике, да в гостиночки. Хочу к братицам, да вон на побывочку. Они шли, пошли с мужем морянином, так дошли они до края синего моря. Встретили они 9 разбойничков, что дневных, ночных, да подорожничков. Они морянина убили, в море бросили, а моряночек удаво полон взяли. Вот разбойничики да поразоспались, а один не спит, все думает, моряночку спрашивает, ты из каких же земель, да из каких городов, от какого отца, да вдох, от какой матери. Жила-была вдова, вдова благочестливая, как и было у Давыда, было 9 сыновей, а 10-я дочь да звали Маюшкой. Тут разбойничок да порасплакался, да стал братьев будить, что мы сделали, что понаделали, не морянина убили, зятя милого, а родную сестру да в полон взяли. Вот такая вот баллада. И смотрите, что. Значит, я сейчас просто напою только напев первый. Тут еще пониженная вторая ступень, такой фригийский лад греческий. И вот это вот все, вот, пожалуйста, материал музыкальный, на котором строится духовный стих, и вот такая вот очень такая грустная, трагическая...
Это баллада на свете.
Баллада. Это называется баллада. В ней очень четкий сюжет. Но она называется стихом еще, и почему? Есть у ней некоторые варианты этого стиха заканчиваются так, что все разбойнички уходят в монастырь. После такого дела. И вот тогда она уже может как бы, ну, иметь какое-то право входить вот в пространство духовного стиха. Потому что куда в монастырь уходит? Каяться и попробовать заслужить спасение. Так что это уже духовный стих. Иногда вообще какой-то духовный стих про старость. И такой длинный духовный стих, как вот и очки ношу, и на свет белый не гляжу, и не слышу, и не вижу, и все плохо. А потом кончается только тем последний куплет. Подниму я кверху руки, подниму я кверху руки, судя с умилением вопию, чтоб избавил вечной муки, поселил меня в раю. И что, просьба к Богу. До этого ничего, мы только прощались. Все, вот от этого это поется духовный стих. И его поют очень многие как духовный стих. А потом, вот теперь я вам расскажу, значит, есть много еще, ну не важно, значит, я была когда-то на Занежной, на Неге, на берегах Онежского озера. И вот там такое есть большое довольно село Шумга, а рядом с ним Дерегуза, небольшая деревушка. И жила там, это было в 80-м году, я помню, правда, все даты всех своих этих путешествий. Но это особенно помню, просто потому что, когда я там была, как раз объявили по радио, что скончался Высоцкий. Это было где-то в июле 80-го года, по-моему. Я тут не помню, что. Ну? Именно в 80-м году это
было. 25-го.
25-го, да? Тут я там была, 20 июля. И вот я там познакомилась с такой певицей, замечательной Галашиной, Анной Андреевной, про которую мне сказали, что это Анна Андреевна у нас певица замечательная, да она все, она на ложках играет, там она все умеет. И к тому же она знает и танцевать может, и когда приезжает, а уже приезжали иностранцы, хотя бы только 80-й год. Но, впрочем, было после фестиваля, и помогли тоже там куда-то доехать, чтобы им что-нибудь показывали немножко. На нашей святой Руси. Вот. И я пошла к ней. Я тогда уже начала заниматься духовными стихами и решила, что, может быть, она мне споет какой-нибудь духовный стих. Пришла я к этой Анне Андреевне. Она оказалась очень современной женщиной. Ну, так ей было, наверное, 60. Она была до этого бухгалтером. Ходила в брючках, красила губки. Такая была. Я сказала, чего духовный стих? Кому они нужны-то? Это что, это моя бабка когда-то пела? Нет, это я. Вот Алла Пугачева, знаешь? Вот это вот моя любимая. Моя любимая. А потом я то-то, в общем, я могу там всякие тоже веселые песни петь. Вот когда приезжают иностранцы, иногда нас бывает, то всегда я пою там все. Едем в Кижи, я им пою там все. Вот такое. Наша. Алла Пугачевская. А это что? Зачем это надо? Ну, я как-то начала с ней разговаривать, я говорю, ну, вот как-то так, знаете, все-таки. Ну, вспомните, может быть, что ваша бабушка пела. Ну, бабушка, конечно, пела, и мать пела, да, мать тоже пела. Ну, я-то, ну, за что, ой, да, боже мой, да я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в кого не верю. Вот, да, это все это мне совершенно не нужно. Ну, все-таки, а вот вы помните, может быть, про Алексея Божьего Человека? А это страшно распространенный стих, его везде его поют. И на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, и где-то. Про Алексея Божьего Человека? Ну, конечно, он был у нас такой стих. Конечно, был. Но зачем это надо, я его, наверное, спою? Ну, попробуйте. Вот она начала пробовать. И сначала у нее очень плохо получалось, потому что она просто забыла его. Она нащупала мелодию, нащупала. А вот слова она не помнила. Потом начала мучительно вспоминать. И я помню, что я записывала ее дважды, потому что один раз она только больше половины, это она мне рассказывала, потому что на самом деле сюжет она помнила. Она просто его не пела. Вот это спеть стих, вот она его не помнила, как стих строится. А поэтому она мне рассказывала это все. А потом уже второй раз, когда, по-моему, а я у нее жила, у меня три жила, у нее совершенно замечательная была изба трехэтажная. Там вот два этажа было таких вполне жилых, и там внизу были иногда нежилые помещения, а еще был маленький мезонинчик наверху. Вот она меня в этот маленький мезонинчик поселила. Я с него видела озеро, красота была совершенно замечательная, она была вся замечательная. Но когда она мне спела первый год, все-таки она спела как-то, хотя и много пересказывала, Но я люблю пересказы, потому что в пересказах они к тебе, во-первых, относятся уже как-то. Рассказывают то, что, может быть, для тебя интересно, или что-то, какие-то свои ценности сегодняшние, они помещают тоже в эту духовность. Но пришла к ней соседка, если и что-то они шептались с ней в углу. Но я так уши раскрыла и немножко услышала. Когда она ушла, соседка, я говорю, это что же это вы, Анна Андреевна, ей что-то такое, как корову лечить, говорили надо. Ну и что? Ну и что такого? Конечно. Что ее вести к ветеринару, что не понимает-то? А у меня все слова хорошие с Богородицей. И тут я поняла, что вот оно где, что это сидит у нее, надо просто выкапывать. Потому что она искренне верит. То, что она мне сказала, что ничего ей вообще ни Бога, ни к черту, никого, и ничего это ей никакие духовные стихи не надо. Они где-то глубоко в ней сидят. И надо их просто совершенно выкапывать, как хочешь, что ты делал. Поэтому я, когда она мне спела один раз этого самого Алексея Божьего человека, я через день снова к ней пришла. Она говорит, ну давай, я спою, потому что я уже больше вспомнила. То есть, когда она вспомнила все, но она говорила это просто своим словом. Вот я теперь второй перевод уже, то есть вторую ее песню, второе ее пение, вам буду петь, но довольно долгое. Ну и буду тоже вставочки ее, как хотите. Это вот песня, то есть это вот стих про Алексея Божьего человека, очень близок к былинам. То есть это былинный напев. И он такой вот, он эпический стих, рассказ, большой, длинный. Вполне с сюжетом. Но это стих, вы это увидите, почему. В некотором римском царстве, в некотором римском государстве жил бы на Ефимьян князь богатый со своей княгиной Катериной. Стал он и Господа молить, у них не было детей. Наконец Богородица глас пригласила. Ой ты, Ефимьян, князь богатый, ой ты в свое римское царство, там твоя княгиня понесется. Ну и понеслась княгиня, и родила княгиня Катерина, назвали сына Алексеем. Стали Алешеньку растите, стали Алешеньку учите. До 17 лет возрастали, вздумали Алешеньку женить. Ну, собрали пир, молодых рядом посадили. Свет Алексей человек Божий, он сладких медов не воспевает. Сладких он вин не принимает, а сам горькими слезами обливается. Кончили свадьбу, кончили. Он на второй день подарил своей княгине ризу и пояс. Вот тебе, княгиня Катерина, вот тебе риза золотая. Когда эта риза разоткется, тогда Алексея дома ждите. Когда этот пояс расплетется, тогда Алексея дома ждите. Я пойду по синему морю, уток, лебедей так постреляю. Приходил ко синему морю, садился на маленький кораблик. Приезжал в пустыню богомольную, ты прими, прими меня, пустыня, ты прими, прими меня прекрасно. Но его пустыня не примает. Ты не будешь тут-то веки жить, ты не станешь Господу молиться. Нету здесь садов, ни палисадов, нету здесь весь винных виноградов. Он все его пустыни никак не примает. Ну, тут Алексей отвечает ему. Буду я в пустыне веки жить, буду я Господу молиться. Ну, а тут Богородица опять глаз прогласила, и тут его пустыня приняла. Стал он и Господа просить, создай, Господь, волосы по плечи, создай, Господь, бороду по груди. И послы приходили от этого Ефимьяна-то князя, Алексея Света не узнали. А Ефимия, Екатерина-то все плачут, опять Богородица глаз прогласила. Ой, ты, Алексей, человек Божий, хватит отца мать сушить, хватит молоду жену крушить, ходи в свое римское царство, ко своему князю Ефимьяну. И вот он с такой бородой пришел во Римское царство и говорит: вместе с Алешей в пустыне жили, вместе мы Господу молились. Отвечает Ефимьян богатый: ой же ты, калика перехожа, поди мой каменный палаты. Алексей отвечает: выстрой мне келью под елью, буду я в этой келье жить. Или даже под ступенью выстрой мне келью, то ли под елью, то ли под ступенью. Но он выстроил под ступенью эту келью и стал Алёше жить. Ну, а сам царь-то не кормил, а слуги. Ну вот Алексей грамоту написал: слуги мне кушанье не доносили, кушанье собакам раздавали, пить яйца по стенам расплескали. Он оставил рукопись, а сам помер. Этот сын человек-то, сын Алексей, человек Божий, он уже превратился в мощь. Но отец, мать-то как стали плакать: ой же ты, чадо наше мило, что же ты нам не сказался? Он до того дожил, что остались одни кости. В законе Божьем говорится, что эти кости поднялись в рай на небо. Вот записано в деле Бузова в 1980 году от Анны Алексеевны, этой самой Галашиной. Вот видите, верила, что кости поднялись на небо. Совершенно просто. Это было вот через день. Сначала она почти все рассказала, а потом вот уже пела, ну, прибавляла от себя там какие-то вот для меня комментарии, например, там. Детей-то у них не было, вот смотрели, поэтому что-то в этом духе.